Знаете, обычно, если человеку в руки попадает незнакомая книга, то вот для быстрого ознакомления, ну, обычно человек делает одно из двух. Первое, он может просмотреть содержание книги, и содержание книги зачастую говорит о многом. А второй, человек может просто просмотреть самое начало книги. Вот иногда самые первые предложения в человеке уже оставляют какие-то впечатления. Кроме того, говорят, что вот для проповедника, который готовит проповедь, тоже очень важным является именно начало проповеди. То есть если с самого начала, самых первых предложений проповеднику не удалось захватить внимание слушателей, то позже это будет сделать намного труднее. Мое желание, братья и сестры, вместе с вами прочитать начало Евангелия от Матфея. И вот когда мы будем читать с вами этот отрывок, давайте мы будем помнить, что начало Евангелия от Матфея также совпадает с началом книг Нового Завета. Итак, Евангелие от Матфея, первые 17 стихов. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его». Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иисея. Иисей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона, отбывший за Урию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Ас родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию, Озия родил Ионафама, Ионафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Манасию, Манасия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иакима, Иаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафиль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида, 14 родов, от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Ну, согласитесь, вот хотя бы для нас с вами, начало книги с родословия кажется очень необычным. А еще больше может появиться сомнений, если считать, что это еще не просто начало Евангелия от Матфея, это начало повествования Нового Завета. Ну, родословие – это систематический перечень поколений, благодаря которому возможно установить происхождение какого-то человека. На первый взгляд, совсем не захватывающая отправная точка Нового Завета, не так ли? Но то, что кажется не захватывающим в литературном жанре, вполне восполняется внутренним смыслом и значением. А вот такие вот таблицы родословия, а их у нас в Новом Завете две, позволяют нам с вами в первую очередь, вот открывая книги Нового Завета, понимать, видеть вот повествование Нового Завета как продолжение истории Ветхого Завета. Это одна из причин, почему вот Новый Завет начинается именно вот так вот необычно. То есть служение Иисуса Христа, оно не появилось внезапно, оно имело вот эту вот богатую историю, о которой говорят нам книги Ветхого Завета. И поэтому очень часто для того, чтобы вот еще лучше понять служение Христа, необходимо вот понимать и помнить, что все-таки это продолжение истории Ветхого Завета. Вы знаете, вот эти вот таблицы, они закладывают связь с тем, что происходило в Ветхом Завете. Ну вот мы с вами прочитали 17 стихов Евангелия от Матфея. Многие имена, которые, может быть, трудно прочитать, трудно вспомнить. В действительности же, вот в этих именах сокрыта очень богатая история, небольшой отрывок, в котором сокрыта очень богатая история, история, богатая событиями. Посмотрите, сколько людей, сколько жизней и сколько разных событий. Таким образом, к приходу нашего Господа история человечества готовилась. И мы с вами понимаем, что история человечества готовилась очень и очень долго, от Авраама до рождения Иисуса Христа. Перечитывая имена этих людей, для нас открывается вот эта вот панорама истории, которую человеку сегодня передает Бог. Но вы знаете, вот эта вот связь между Новым Заветом и Ветхим Заветом, вот это вот родословие, как связующее звено, это не единственная, ну, ценность вот того, почему евангелист Матфей написал это вот родословие. Знаете, вот мое желание, чтобы после вот нашего с вами короткого изучения этого отрывка, вот прочитав, может быть, подумав о людях, которых здесь пишет нам евангелист Матфей, мы с вами перед нашей молитвой еще раз осознали ценность Евангелия, ценность благой вести, которая готовит нас с вами, вот это вот родословие, ценность благой вести для каждого человека в приходе Спасителя. Дело в том, что вот это вот родословие, замысел евангелиста Матфея был в том, чтобы приготовить человека к правильному восприятию Спасителя. Ну вот для удобства наши рассуждения мы разделим на три части. Первое, мы с вами все-таки попробуем проследить, ну вот хотя бы некоторых людей или предшествующие поколения, ну или можно сказать семью, в которую входил наш с вами Спаситель. А второе, мы попробуем, смотря на список имен, ответить на вопрос, ну вот для кого же все-таки пришел Иисус Христос? И последнее, третье, мы попробуем проследить, в каких условиях исполняется обетование или обещание Бога. Итак, первый урок родословия. Ну вот обратите внимание на предшествующие поколения Христа. Или если можно вот так выразиться, посмотрите, пожалуйста, на семью Господа Иисуса Христа. Перед нами перечисление имен, среди которых и появляется личность нашего Спасителя. Ну, прежде чем обратить внимание, ну, хотя бы на некоторых людей, о которых пишет нам евангелист Матфей, следует отметить, что евангелист Матфей, он из родословия Христа преднамеренно исключает некоторых людей. То есть вот это вот список, эта таблица, это не полное родословие Иисуса Христа. То есть из этого мы с вами делаем вывод, что все-таки у Матфея, как у автора Евангелия, был определенный замысел. То есть именами людей, которые он передает, о которых он пишет, он хочет что-то передать для читателя. Вот особенно для тех, кто только что открыли его книгу и будут читать о приходе Спасителя. То есть очень важно для него было оставить вот такое вот начало. Итак, евангелист Матфей собирает родословие, как мы с вами заметили, в три группы, состоящие из 14 поколений. Но для чего? Для того, чтобы показать, что у Бога в истории есть цель. В истории человечества у Бога есть цель. Все, что происходит, оно не бесцельно и не беспорядочно. Это очень важно понимать. Это тоже очень ценная мысль для тех, кто изучает вообще вот Священное Писание. Итак, ранняя история, история, которая ведет к царю Давиду. Затем это монархия или правление царей, которые ведут к изгнанию в Вавилон. И затем это история Израиля после изгнания. Ну, я думаю, вы встречались с чем-то похожим, когда, может быть, на большом листе изображается, ну, какое-то родословное дерево. И вот иногда, прослеживая потомков, очень легко запутаться или потеряться, то есть столько много ветвей в каком-то родословном дереве. Но вот евангелист Матфей очень осторожно показывает нам семью Господа. Вы знаете, чтобы мы не потерялись, а чтобы читатель не затерялся в поколениях. То есть у евангелиста Матфея все очень осторожно ведет ко Христу и указывает на Иисуса Христа. Родословие евангелиста Матфея избирательно, или оно не включает в себя всех для того, чтобы усилить главный мотив повествования. Ну и так, перед нами история в лицах. Я думаю о каких-то людях, вот читая, вы уже заметили, может быть, даже вспомнили какие-то истории Писания. Я думаю, братья и сестры, ну, друзья, сейчас очень многие люди занимаются своим родословием, не так ли это стало как-то популярно с развитием интернета, то есть есть какие-то возможности, ну, как-то проследить вот свою фамилию, потомков своих, своих предков, кто-то занимается этим больше, кто-то занимается этим меньше. Я думаю, вы встречались с такими людьми. И вот очень часто, если человек очень хорошо поработал, он как-то может с особым интересом рассказывать о своих предках, не так ли? Может быть, он покажет на одно имя и скажет, вот это мой прадед, он был князь или он был граф. Или, может быть, он покажет на какую-то семью и скажет, а вот эти вот наши предки, они жили во Франции или в Швейцарии. То есть обычно предками хвалятся, не так ли? Обычно вот что-то особое находят вот в своем родословном дереве и этим хотят похвалиться. А давайте мы с вами попробуем посмотреть и проследить линию поколений Христа. Ну вот первое интересное имя, вот которое встречается и которому уделяется немножко больше внимания, чем другим, это Иуда. Иуда – это четвертый сын патриарха Иакова от Лии. А мы с вами знаем, что именно он удержал своих братьев от убийства Иосифа, не так ли? Он предложил вместо того, чтобы убить его, он предложил его продать в рабство. Но затем его жизнь превращается в полный хаос и в полный беспорядок. Он уходит от своих братьев, отделяется от своей семьи, женится на дочери хананьянина, у него появляются сыновья. И Писание говорит нам о том, что Бог поражает этих детей за какое-то нечестие. Он поразил одного сына, он поразил другого сына за нечестие. И затем вот эта вот самая знаменитая история жизни этого человека, это история с Фамарью. Или что мы с вами можем сказать о Равааме? Это первый царь иудейского государства. Но именно по его неразумию царство Соломона, сильное, твердое царство, оно разделилось. Разделилось на две части, на южное царство и на северное царство. Что мы с вами можем сказать о Манасии? Это еще один царь иудейского государства. Мы можем сказать, что его правление было самым длинным. Но в Священном Писании этот человек известен не только этим. Он известен тем, что из-за его нечестия и произошло переселение в Вавилон. Писание говорит о нем, что именно он ввел Иуду в грех идолами своими. Знаете, вот такой вот простой, беглый взгляд очевидным делает очень интересную мысль. Очевидным становится не просто порочность людей, которых евангелист Матфей включил в родословие Христа, а именно глубокая порочность. Знаете, если бы родословие Христа состояло только из таких людей, как Авраам, Давид, мы бы с вами сказали, посмотрите, какая благородная семья, посмотрите, какие благородные люди. Но Духу Святому было угодно включить не только Авраама и Давида, а именно Иуду, Фамарь, Манассию и Раав. Священное Писание этим для нас с вами открывает семью человечества. Не просто семью Господа, а семью человечества, в которую входит наш великий Спаситель. И действительно, семье человечества не так легко похвалиться предками, не так ли? А мы с вами, прослеживая, видим грех и последствия греха. Как часто, вот, когда поются песни о Рождестве или вот стихотворения, звучит вот это вот выражение, что Христос пришел в мир зла и греха. И мы это с вами очень хорошо замечаем вот в этой родословии, вот в этом родословии. А знаете, в родословии Христа есть еще одна очень необычная деталь. И эта деталь очень сильно выделяется, вот если учитывать одну особенность вот повествования. Итак, перед нами три группы по 14 поколений. То есть основа повествования, или, ну давайте скажем, ритм повествования – это мужчины. То есть вот так вот пишет евангелист Матфей: Авраам родил Исаака, Иисей родил Давида, Иезекий родил Манассию. Между прочим, слово «родил» обозначает «стал отцом». Если хотите правильно читать, вот правильно понимать, Авраам стал отцом Иакова. Вот так вот нужно читать эти слова. Так вот, четыре раза вот такое повествование или ритм прерывается женскими именами. То есть основа повествования – это мужчины. И четыре, или точнее сказать, пять раз – ритм повествования прерывается женскими именами. Посмотрите, пожалуйста, Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Соломон родил Вооза от Рахавы или от Раав. Вооз родил Авида от Руфи. Давид царь родил Соломона от бывшей Заурию. Итак, четыре женских имени. Историк книг Ветхого Завета: Фамарь, Раав, Руф и Версавия. Еще одно прекрасное женское имя, это уже повествование Нового Завета, это Мария. Ну вот так вот даже легко заметить, что само повествование очень необычно для культуры, в которой все это происходило. То есть мы с вами замечаем, что основа – это мужчины. То есть вот так, скорее всего, было принято передавать семью человека по линии отца, по линии мужчины. Но вот Матфей как-то это нарушает. Вы знаете, вот для того, чтобы как-то представить себе, насколько это необычно, один из библейских комментаторов сделал вот такое вот сравнение. Вот представьте себе, что звучит музыкальное произведение, звучит мелодия, которая внезапно, она прерывается изменением ритма. То есть ритм музыкального произведения меняется. Это очень сильно заметно, согласитесь. Или еще вот одно сравнение. Он тоже сказал, этот библейский комментатор сказал, представьте, что вот один из ваших пальцев, он больной, вы ударили или повредили. И вот так вот, как забывшись, вы вдруг надавили на этот палец. То есть все как-то вызывается болью. Знаете, он говорит, когда читаете эти библейские имена, а перечисления по мужской линии, вдруг появляются женские имена, то есть вот именно так прерывается или изменяется ритм повествования. Имена четырех женщин, названных в родословии Христа, напоминают нам с вами о том, что Бог часто делает неожиданное. Бог часто делает неожиданное для достижения своих целей и выбирает маловероятное. Не кажется вам, братья и сестры, что это называется Евангелие? Это благая весть для тех, кто открыл и готовится читать о Спасителе. Давайте коротко вспомним историю каждой из этих женщин. А вот эти вот четыре имени из Ветхого Завета объединяют не только то, что это имена женщин. То есть очень легко заметить вот что-то общее между этими женщинами. Первое, основное, ни одна из них не принадлежала израильскому народу. Ни одна из женщин, о которых вот выделяет евангелист Матфей, она не принадлежала израильскому народу. И это уже необычно. Это женщины из других народов. Фамарь, она была из Ханаана. Рав была из Иерихона. Руф была из Маава. Версавия была женой Урии Хитиянина. То есть ни одна из этих женщин не принадлежала израильскому народу. И второе, что-то похожее можно проследить в жизни, хотя бы некоторых из них. Фамарь была выдана замуж за одного из сыновей Иуды, которого звали Ир. Первый муж Фамари, он умер, потому что Господь поразил его за нечестие. Затем Иуда поручил своему второму сыну Анану жениться на Фамаре. Вот этот вот брак произошел, но Анан отказался или избегал иметь детей от Фамари. Его тоже Господь поразил. А затем Фамарь вернулась в свой ханаанский дом, а после того, как Иуда пообещал ей, что в скором времени его третий сын Шела женится на ней, после его нужно было немножко подрасти. Это был обман, это был преднамеренный обман, потому что Иуда немножко переживал за жизнь своего сына. А впоследствии, что сделала Фамарь, я думаю, вы помните, она соблазнила своего свекра. Она скрыла свою личность и притворилась культовой блудницей. А впоследствии Иуда узнает ее беременности. Он поднимает большой шум и требует, чтобы ее умертвить. Она очень тихонько представляет или показывает ему доказательства, залог, который он сам оставил у нее. Впоследствии она родила близнецов Фареса и Зару. Раав, предположительно, была владелицей гостиницы в Иерихоне. То есть Писание также, говоря вот об этой женщине, подчеркивает ее порочный образ жизни. То есть не раз Священное Писание говорит, что это не просто Раав, а Раав-блудница. То есть подчеркивается порочный образ жизни этого человека. Руф была моавитянкой, Версавия была соучастницей греха Давида. Грех, который принес очень много бед семье Давида. Нарушая ритм родословия, именами этих женщин, какое сообщение оставляет для нас с вами евангелист Матфей? Еще раз, братья и сестры, это сообщение называется Евангелие. Это сообщение называется благая или добрая весть. Истории и этих женщин позволяют нам с вами ответить на второй вопрос. Для кого пришел Иисус Христос? Для кого пришел Иисус Христос? Вот Матфей в своем родословии хочет показать для нас с вами и это. Знаете, в Священном Писании есть очень интересный библейский текст. Он записан в книге пророка Иаиля, но в Новом Завете он цитируется дважды. А посмотрите, как он звучит. Я думаю, это знакомые для нас с вами слова. «Всякий, Кто призовет имя Господне, спасется. Я думаю, вот Господь через Духа Святого, через Евангелиста Матфея очень хочет, чтобы мы с вами хорошо поняли слово «всякий». Всякий, кто призовет имя Господне. И чтобы для нас с вами это было очень хорошо понятно. На страницах Священного Писания оставлены очень непонятные истории жизни Фамари, жизни Раав, жизни Руфи и жизни Версавии. «Всякий, кто призовет имя Господне», этот текст цитируется Петром в день Пятидесятницы и Павлом в послании к римлянам. История этих женщин раскрывает великую Божью милость всем людям, всем, кто призовет имя Господне, какой бы слабой ни была их вера, как сильно они согрешили против Бога или как поздно они пришли к покаянию и к вере. Знаете, можно сделать еще один шаг в своих рассуждениях. Ведь в действительности то, что мы узнаем из жизни многих имен, в той или иной мере является отображением нас самих, не так ли? То, что мы с вами читаем о жизни этих людей, является отображением нас самих. Ведь и мы с вами порочны и полны зла. И когда Дух Божий открывает нам глаза, мы с вами признаемся, что далеко не лучше Раав или Манасии. Мы с вами узнаем себя и признаемся, что мы дети падшего Адама, что мы наследники этой греховной природы. И вот это вот родословие Иисуса Христа, оно становится свидетельством против нас. Оно становится свидетельством нашей вины, нашего греха и нашего с вами утраченного состояния перед Богом. Посмотрите, дорогие друзья, у Матфея не было ошибки в том, чтобы начать повествование о Спасителе с родословия, из таких имен, в которых мы легко видим себя. Еще раз, это все для того, чтобы мы с вами оценили весть Евангелия, оценили весть о приходе Спасителя. А знаете, вот на страницах Священного Писания есть много таких очень интересных, глубоких библейских текстов, о которых очень много рассуждают. Вот есть два вопроса, которые хотелось бы мне напомнить вам вот, из страниц Священного Писания, но которые как-то очень уместны вот для этих наших с вами рассуждений. Первый вопрос – это древняя книга Иова. Вот у него было такое вот большое-большое переживание, которое допустил Бог в жизни этого человека, но переживание, которое вызвало очень глубокие рассуждения, вот, то есть очень глубоко рассуждал этот человек о себе перед Богом. И, знаете, у него есть такой вопрос. Он, скорее всего, увидел себя перед Богом, и он спрашивает Бога или кого, или себя. Он говорит, кто родится чистым от нечистого? Кто родиться чистым от нечистого. То есть оказывается, когда человек становится перед Богом, так легко обнаруживаются недостатки человека. И это действительно озарение. Это настоящее озарение увидеть череду человеческих жизней в замкнутом круге и спросить, Господи, кто может родиться чистым от нечистого? А следующий вопрос, это уже Новый Завет, это апостол Павел и послание к римлянам. Вы знаете, он тоже вот рассуждая о греховности человека, спрашивает и говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? То есть апостол Павел понял, что грех, он недалеко от нас. Больше того, он в нас, он в моем теле. И поэтому он спрашивает вот этот вот вопрос, кто избавит меня от всего тела смерти? То есть кто может разрушить этот страшный цикл греха? Видите, у Матфея определенный замысел. Он ведет свое родословие к Иисусу Христу, вот к такой личности. То есть Христос нарушил повторяющийся цикл человеческого греха. И Матфей хочет, чтобы мы с вами поняли, как он это сделал. То есть как Христос нарушил вот этот повторяющийся цикл греха. Матфей говорит нам о том, что он уподобил себя грешникам, как мы. Он уподобил себя грешникам, как мы. Посмотрите, Христу не стыдно иметь Раав, или Манасию, или других грешников своей родословной. Поэтому он и сегодня не стыдится принимать грешников в свою семью. В своей любви он делает нас праведными перед Богом. Именно так говорит нам Священное Писание. Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый, говорит апостол Павел. А вы знаете, вот всякий раз, когда вот думаешь о благодати Божьей, о милости Бога грешникам, вот даже вот о людях, о которых мы с вами рассуждаем, очень важно не сделать ошибку. Эта ошибка очень грубая. А вы знаете, вот в Священном Писании Бог никогда Бог никогда не относится поверхностно к греху человека. Это важно помнить, это важно понимать, рассуждая о благодати Господней. Никогда Бог не относится поверхностно к греху человека. Любой грех он заслуживает и достоин наказания от Бога. Но еще раз посмотрите на этих людей. Грех в жизни человека не обессиливает Бога. Бог никогда не относится поверхностно к греху человека, но грех в жизни человека никогда не обессиливает Бога. Бог силен принести человеку прощение и восстановление. Бог силен сегодня поднимать даже тех, кто грешил глубоко. Бог силен восстановить человека до такой степени, чтобы человек стал частью великого плана Бога. Ведь это и есть великая милость Бога по отношению к грешнику, чтобы, допустим, Раав стала частью или звеном родословия, которое приведет ко Христу. Это милость для Иуды, милость для Манассии, это милость для Давида и Версавии. То есть грех человека не является препятствием для спасительной благодати Бога. А вы знаете, что интересно? Писание говорит нам о том, что совсем наоборот. Есть интересное рассуждение апостола Павла, опять в послании к римлянам. А помните, он говорит, что умножилось преступление. Он говорит, что умножился грех. И потом говорит, что именно тогда, когда все это происходило, начало преизобиловать благодать. В потомках Адама мы с вами очень хорошо видим умножающийся грех, умножающееся преступление. Но перед лицом этого возрастания греха благодать, она изобилует еще больше. Благодать, она превосходит грех в великом спасении, которое совершено через Иисуса Христа. Вы знаете, если немножко дальше дочитать вот эту вот первую главу Евангелия от Матфея, вот там Иосиф получает очень важную инструкцию от ангела. Он должен был назвать вот младенца, который родится у Марии, он должен был назвать его Иисус. И почему? Потому что он спасет людей от грехов их, он спасет людей своих от грехов их. То есть радость люди могут найти только в спасении от грехов. Ну вот посмотрите, на первый взгляд такое простое перечисление имен, но в действительности это подготовка для того, чтобы человек, вот читатель Нового Завета, мог оценить благую весть Писания, оценить приход Христа в мир грешников. Вы можете себе представить, что это значит для человека? Ну хотя бы, может быть, для некоторых из нас. Очень часто наши с вами грубые ошибки, а грубые грехи оставляют такое состояние, когда нам кажется, что мы бесполезны для Бога, не так ли? Очень часто наши грубые грехи в нас оставляют такое состояние, когда нам кажется, что мы уже бесполезны для Бога. Наше прошлое каким-то образом оставляет нас парализованными. Вот внимательно читать это родословие, наше прошлое не оставляет бессильным Бога. Если мы думаем о том, что наше прошлое оставляет бессильным Бога, это неверие. Мы невнимательно с вами прочитали самое начало Нового Завета. Дело в том, что Иисус Христос, Он не только покрывает грехи человека, Он восстанавливает грешников. То есть вот такое вот обилие благодати, которое не только покрывает наши с вами грехи, оно восстанавливает грешника до такой степени, что человек может быть участником великого замысла Бога. Я думаю, это называется Евангелие. Ну и последнее, что хотелось бы обратить внимание, это вот третий вопрос или третий пункт, что можно заметить из родословия Иисуса Христа. Посмотрите, в каких условиях исполняется обещание Бога. Посмотрите, в каких условиях исполняется обещание Бога. Я думаю, для нас с вами уже стала вот очевидна панорама замысла Бога, то есть через события Ветхого Завета Бог вел к исполнению своего обещания. Вот в самом начале Матфей говорит нам о том, что Христос – это сын Давида и сын Авраама, то есть два великих человека, которые получили два великих обетования. Аврааму Бог пообещал, что именно в нем или через него благословение получат все племена земные. А Давид получил обещание в том, что вот на его престоле один из его потомков, он будет царем, царем царства, которого никогда не закончится. Но посмотрите, какой путь прошло это обетование. Это обетование прошло через жизнь Авраама и Сары, прошло через жизнь Иуды и Фамари, через жизнь Раав, через жизнь Давида и Версавии, через жизнь Соломона, через жизнь Раваама, через жизнь Манассии. Знаете, если рассматривать отдельные события жизни этих людей, очень трудно себе представить, что из такого может получиться что-то положительное, не так ли? Что из события жизни этих людей очень трудно представить, что что-то полезное проявится. Кажется, какой-то хаос событий и переживаний, неопределенное, бесформенное, туман и мрак, не так ли? Не такой ли сегодня кажется вам ваша жизнь? Или не такой ли казалась вам ваша жизнь вот буквально в прошлом? Как легко мы с вами иногда теряем осознание присутствия Бога в нашей жизни. Как часто присутствие Бога в нашей жизни мы с вами связываем с благополучием, с отсутствием переживаний, с отсутствием боли и горя. Я думаю, вы замечаете, какой глубокий урок для нас с вами оставляет родословие Иисуса Христа. Не сомневаться в том, что в жизни верующего человека действует Бог. Не сомневаться в том, что даже в самых непонятных для нас событиях Бог действует. Он действует именно тогда, когда нам кажется, что ничего доброго и полезного не получается и не получится. Даже когда Бога не видно, Он находится в действии. Итак, родословие Иисуса Христа позволяет нам проследить семью, в которую входил Господь Иисус Христос. Смотря на семью Христа, мы понимаем, что Он пришел для восстановления грешников, для того, чтобы поднять человека от грехов его. И работа, и действия Бога исполняются в самых, на первый взгляд, непонятных событиях. Еще чему учит нас с вами родословие Христа? Оно учит нас с вами глубокому смирению. Оно учит нас с вами глубокому смирению. Опять, если рассматривать приход как Иисуса Христа, как обещание Бога, то вот получается, что вот именно на это обещание у Бога была очень и очень долгая перспектива. То есть для того, чтобы исполнилось обещание Бога, должны были пройти сотни и тысячи лет. Мы с вами учимся не настаивать на том, чтобы Бог исполнил свое обещание именно сейчас, именно сегодня. Согласитесь, это немного противоречит тому, как мы для себя иногда представляем Бога. Мы привыкли обращаться к Богу, говорить: исполни это сейчас, сделай именно вот сейчас. Родословие Господа учит нас обратному. На исполнение некоторых обещаний у Бога есть долгая перспектива. Нам с вами нужно учиться не настаивать, а ждать самого мудрого действия Бога. Ну вот представьте себе Давида, который получил обещание, что вот после него будет царь, который воссядет на троне, и трон его будет вечный. А вы можете себе представить, где, вот в тот момент, когда начинается Евангелие, где находилось это обетование? Это обетование находилось в доме плотника. Оно не было в Иерусалиме, не было в доме царя, оно было в доме плотника. То есть, братья и сестры, родословие Иисуса Христа учит нас с вами глубокому смирению и доверию, мудрости и действиям Бога. Аминь. Я приглашаю вас к молитве, такое желание помолиться. Пожалуйста, помолитесь.